Братья и сестры, текст, который мы прочтем, записан в книге пророка Даниила. Первая глава, сначала первые 9 стихов. Книга пророка Даниила, первая глава. В третий год царствования Иоакима, царя иудейского, пришел Навуходоносор, царь Вавилонский, к Иерусалиму и осадил его. И предал Господь в руку его Иоакима, царя иудейского, и часть сосудов Дома Божьего, и он отправил их в землю Синаар, в дом Бога своего, и внес эти сосуды в сокровищницу Бога своего. И сказал царь Асфиназу, начальнику евнухов своих, чтобы он из сынов Израилевых, из рода царского и княжеского, привел отроков, у которых нет никакого телесного недостатка, красивых видом и понятливых для всякой науки, и разумеющих науки, и смышленых, годных служить в чертогах царских, и чтобы научил их книгам и языку халдейскому. И назначил им царь ежедневную пищу с царского стола, и вино, которое сам пил, и велел воспитывать их 3 года, по истечению которых они должны были предстать пред царя. Между ними были из сынов Иудиных Даниил, Анания, Мисаил и Азария. И переименовал их начальник евнухов. Даниила Валтасаром, Ананию Сидрахом, Мисаила Мисахом и Азарию Авдинага. Даниил положил в сердце своем не оскверняться яствами со стола царского и вином, какое пьет царь, и потому просил начальника евнуха о том, чтобы не оскверняться ему. Бог даровал Даниилу милость и благорасположение начальника евнухов. Первые стихи этого текста, который мы прочитали, они говорят нам о войне. Шла война. Война – это страшное слово. И слава Богу, что мы не знаем, что такое война. Ну, большинство из нас здесь присутствующих, хотя некоторые, наверное, кто-то еще помнит, и кто-то пережил войну. Языческий царь Навуходоносор воевал с иудейским, еврейским царем Иоакимом. Можно так сказать, безбожник, язычник, воевал с верующим. И кто победил? Победил безбожник. Язычник победил. Почему? Сразу же вопрос. Почему? Почему? Где был Бог? Почему Бог такое допустил? Почему Бог не защитил? Много вопросов. Но вы знаете, Бог был здесь же. Он никуда не уходил. Он нигде не был занят ничем, что пропустил это. Здесь был Бог. И второй стих мы прочитали. «И предал Господь». Вы слышите? Причиной сокрушительного поражения евреев в этой войне было не то, что у них армия не подготовлена была, или оружие какое-то старое было, или генералы глупые были. Не в этом причина. Причина в том, что в этой войне совершился Божий суд над Иоакимом. За что? Вторая книга Пролипоменон, 36 глава. Здесь сказано за что. 25 лет был Иоаким, когда воцарился, и 8 стих. Прочие дела Иоакима и мерзости его, какие делал он, и делал он неугодное в очах Господа Бога своего. Слышите, за что? За то, что делал неугодное Богу и различные мерзости. Но не об этом мы будем говорить, это просто как исторический фон, на котором происходили и описываются все последующие события. Навуходоносор разрушил Иерусалим, город, столицу, разрушил храм, забрал сосуды Дома Божьего, вещи забрал и много пленных. И вот это еще не все. Мы прочли, что Навуходоносор особо приказал забрать в Вавилон молодых людей, увести в плен молодежь. Навуходоносор, можно такой вывод сделать, Навуходоносор ценил молодежь. И он так считал: если со мной будет молодежь, то тогда есть будущее. Вот так он думал, на это он рассчитывал, так он и действовал. Наверное, он был первым правителем, кто так думал и кто так действовал. Первым, но не последним. Мы знаем, вот в 20 веке, прошедший век, мы знаем, что очень многие правители тоже так делали. Гитлер в Германии. У нас в Советском Союзе так делали Сталин, Хрущев, Брежнев. В Северной Корее так делает до сих пор правитель Ким Ир Сен. В Китае Мао Цзэдун так делали. Отбирали молодежь в определенные организации, где их воспитывали, где их обучали согласно вот их идеям. Слава Богу, что люди смертны, и вместе с людьми умирают и их идеи, как это было и в прошлом веке. Ну, давайте возвратимся к тексту. Итак, выбирали. Выбирали кого? Вот первое, 4 стих читаем мы. Чтобы привел отроков или юношей. Первое, что нужны молодые. Старые не нужны. Почему старые не нужны? Что стариками делать? Куда, чему их уже обучать, да? Вот, только время на них зря потратишь. Нужны молодые, чтобы их обучить, их направить, тех, у которых еще вся жизнь впереди. Дальше, еще что нужно было? У которых нет телесного недостатка, без недостатков. Дальше. Красивых видом. И последнее. Понятливых, разумеющих и смышленых. Красивых, здоровых и умных. Вот кого выбирали. Вы никогда не задумывались, может быть, не задумывались, но сейчас я и молодежь вот тоже прошу обратить внимание, что идеал молодого человека в Вавилонском царстве и идеал в современном мире молодого человека, они удивительно схожи. Хотя прошли тысячелетия. Давайте посмотрим, что сегодня. Сегодня вся реклама, вся пропаганда направлена на молодежь. Что говорит? Она говорит: ты должен быть красивым. На это работает целая индустрия парфюмерии, косметики, медицины и различных других направлений. Ты обязательно должен быть красивым. Это первое. Второе. Твое тело должно быть крепким и сильным. Оно должно доставлять тебе все удовольствия. И третье. Ты должен иметь знания. Высшее образование для человека молодого – это минимум. Ты должен иметь образование. Но это ли была цель? Это ли цель сегодня в мире? Эту ли цель преследует мир современный и князь мира, правитель мира, дьявол. Эту ли цель преследует, чтобы дать нашим молодым людям красоту, здоровье и ум? Эту ли цель преследовал и имел Навуходоносор? Хотел ли он просто облагодетельствовать этих пленных молодых евреев, чтобы они были здоровые, крепкие, сильные, умные? Это ли было целью? Нет, братья и сестры. В этом же 4 стихе сказана цель. Годных служить в чертогах царских. Вот цель. То, что мы сейчас сказали, это другое. А цель служить. Цель служить. Кому служить? Тот, кто поет и кормит. Тот, кто дает. Тот, кто воспитывает. Преданно служить. Верно служить. Служить своему царю. А вот то, что мы сказали, красота, здоровье и все остальное, это приманка, это наживка, это то, чтобы просто привлечь, обольстить. Вот смотри, что я тебе дам, иди сюда. Это наживка, а дальше крючок. Крючок, чтобы потом служили. Дорогие братья и сестры, родители, взрослые, кому мы позволим сделать наших детей, нашу молодежь, кому мы позволим сделать их красивыми, крепкими, здоровыми, кому мы позволим вложить в их сердце знания, кому мы позволим обучить их, воспитать их и дать им жизненное направление, тому они и должны будут служить. Не просто так дастся. Надо будет затем служить, отрабатывать, отслуживать. Одна мама с восхищением говорила о своем маленьком сыне. Мой сынок просто вундеркинд. Он еще и говорить-то толком не умеет. А вот в кнопках телевизора разбирается лучше меня. Только встанет утром и к телевизору. И сидит около него, сидит и программы щелкает, и все может. Какой у меня умный, смышленый сынок. Она восхищалась этим. Какое будущее у этого малыша? Об этом мама не думает. И вот в Вавилонском царстве был разработан целый курс, трехгодичная программа обучения молодых людей. Такая учебно-воспитательная программа. И обратите внимание, Навуходоносор на молодежи не экономил. На молодых он не скупился ничем, никакими затратами. Все ресурсы государства, во-первых, были направлены на молодежь. Почему мы это видим? Пища лучшая, забота о здоровье лучшая, условия для образования лучшие, учителя лучшие. Все лучшее, все на них, все для них. И для них и перспектива, и устройство работы, и службы, и продвижение, и карьеры, все для них, все для молодежи. И вот с чего начиналась эта трехгодичная, как мы сказали, программа обучения? Первое, что мы увидели здесь – она начиналась с переименования молодых людей. Их переименовали. У них что, имен не было своих? Были имена. Имена были, но им говорят, забудьте, вы должны стать другими. У вас все должно стать другое, даже имена другие. И вы знаете, это не просто так, это не прихоть царя. И это не безобидное действие было. Имена имеют свое значение. И каждое имя, особенно в древности и в народе израильском, да и раньше это, наверное, во всех царствах и во всяком народе было, имена о чем-то говорят. И вот давайте посмотрим. Даниил был переименован в Валтасара. Что значит имя Даниил, еврейское имя? Еврейское имя Даниил означает «Бог-судья». А вавилонское имя Валтасар означает «Ваал да хранит тебя». Ваал – идол, языческое божество. Мисаил, еврейское имя, был переименован в Месаха. Мисаил означает «кто подобен Богу». Месах означает «кто подобен Аху». Это такой был языческий бог Луны, бог небесных светил. Анания был переименован в Сидраха. Еврейское имя Анания означает «Господь милостив». Сидрах, вавилонское имя, означает «покорный Аху», этому божеству идольскому. И Азария, еврейское имя, был переименован в Авдинага. Азария означает «Господь помог», а Авдинага, вавилонское имя, означает «служитель идолов». Вы понимаете, в чем смысл? Теперь мы понимаем, в чем смысл был переименования. В этих еврейских именах, в каждом имени, упоминалось имя Бога. Было напоминание о Боге. Но по вавилонской программе обучения имя Бога должно быть, должно у них исчезнуть. Они должны забыть имя Бога, небесного Бога, народа израильского. Должны забыть о своих богобоязненных родителях, которые дали им эти имена. И знать только вавилонских богов. И им служить. Наших детей, вот которые сидят здесь, вот молодежь, они уже подросли. Мы когда-то их всех, ну или почти всех, приносили вот сюда в церковь. Мы приносили их сюда, чтобы над ними совершить молитву. Молитву посвящения и благословения. Мы молились, Господи, Тебе отдаю дитя. Хочу, чтобы это дитя было Твоим, чтобы оно было христианином, чтобы оно Тебе, Господи, служило. Дети, молодежь, вот над вами молились когда-то. Вот здесь, в церкви, вы этого не помните. Вы можете об этом спросить у родителей. Над вами совершалась молитва. Мы молились, чтобы вы были христианами, чтобы вот это имя, вот это название «христианин», в этом имени, имя великого Бога Иисуса Христа, Спасителя нашего, чтобы вы не просто имели только свое личное имя, но чтобы вы были христианами. Дорогие дети, молодежь, никому никогда не позвольте переименовать себя, забыть и отбросить ваше имя, о котором молились когда-то родители ваши, молилась церковь. Растите и всегда храните, и будьте настоящими христианами. Второй этап обучения заключался вот в чем. Читаем мы в 4 стихе. «Чтобы научил их книгам и языку халдейскому». Обучение книгам и языку. Но дело в том, что у этих еврейских юношей, они вообще могли читать уже. У них уже была книга, всякие еврейских мальчиков учили, учили читать. У них была книга, по которой они читать учились, и которую они уже читали. Это Библия, как мы сегодня называем, или Тора по-еврейски, закон Божий. А куда дели Библию? Куда дели Тору? Ее у них отобрали. Все было изъято, потому что их нужно было не Торе учить, не закону Божьему, их нужно учить книгам халдейским, вавилонским, потому что они служить должны по-халдейски и по-вавилонски. Прошло 2600 лет примерно с тех событий, но мало что изменилось в мире на земле. Мы, даже вот мое поколение уже застало это, мы были свидетелями, когда Библию отбирали. Библию изымали, отбирали, не давали ни иметь, ни тем более читать, ни тем более, чтобы дети ее, да за это в тюрьмы сажали взрослых, если у детей Библия была. А что давали взамен? Давали такую маленькую, тоненькую брошюрку. Назывался «Кодекс строителя коммунизма». Ну, или какую-нибудь программу съезда какого-нибудь. Помню, брат рассказывал, сидел в тюрьме, и вот выходной день, чтобы хоть что-то о Боге или еще что-то прочитать, он пошел в библиотеку. Ну и там на полках, знаете, вот есть у некоторых русских писателей, в книгах есть цитаты из Евангелия, из Библии, довольно большие есть в некоторых книгах. Он некоторые так книги просматривал, сидел и говорит, вдруг заходит замполит лагеря. Увидел его, говорит, что ты читаешь? Толстого. Берет с полки, говорит, вот что нужно читать, на, возьми, почитай. Брат поднимает голову, говорит, гражданин начальник, а сколько эта книжица-то стоит? Но он не понял ничего, на обратную страницу переворачивает, смотрит, 5 копеек. Все молча, все зэки сидят. Он говорит, гражданин начальник, я такую дешевку не читаю. И дальше продолжает искать что-нибудь из Библии. И вот такую дешевку предлагали. Вот такое изъять Слово Божие. Сейчас мы живем в другое немножко время. Сейчас Библии не изымают, не отбирают. Но есть другое обольщение. Сейчас нашим детям, нашей молодежи говорят, а зачем вообще читать? Зачем читать? Мы тебе Библию на экране покажем. Зачем тебе над книгой сидеть, искать, носить ее? Да мы тебе все на экране покажем, все вот оттуда расскажем, и действие увидишь, и все. И вы знаете, все это есть действительно, все на экране есть. Есть киношная Библия, есть киношное Евангелие, есть буква. Дух только там убит, духа нет. Наших детей, молодежь, их просто даже отучивают читать. Вы знаете, я вот иногда детям или молодым людям просто даю в руки Библию и прошу, прочти, братья и сестры, мамы и папы. Иногда бывает стыдно и читающему, и слушающему. Читать-то наши дети, их отучивают, их разучивают это делать. Вот этими телевизорами, компьютерами. Сидим в молодежном лагере. Я сижу так среди молодежи на скамейке. И брат проповедует, и такой вопрос задает. Скажите, молодежь, кто читал из вас книгу «Кама Гридеша»? Молодые люди сидят рядом со мной и говорят, а что ее читать? Да мы смотрели фильм. Что ее читать? Зачем время тратить? Час-полтора и все знаешь. Но это вроде бы все знаешь. Дорогие, вера откуда приходит? Вера от слышания. Вера от слышания Слова Божьего. Вера от чтения, от размышления слова, не от видения, а от слышания, чтения и размышления над Словом Божиим. И вот по программе молодых еврейских юношей этого лишали, а давали взамен свое. Книги халдейские, язык халдейский. И, наконец, третье, последнее в программе Вавилона, мы читаем так: «И назначил им царь ежедневную пищу с царского стола». Ежедневная пища. Ну, казалось бы, а что здесь такого? Ведь это действительно лучшее, отборное. Да, это действительно лучшее, если не знать предыстории. Вот любой пищи, которую подавали на царский стол. Прежде чем на царский стол подавали какую-то пищу, яство и кушанье, эта пища приносилась и посвящалась идолам и богам. И только после этого ее могли подавать на царский стол. Всякая пища с царского стола, уже говоря евангельским языком, это было идоложертвенное, посвященное идолам, бесам, дьяволу. И вот молодые люди, четверо молодых евреев, с одной стороны, и вся мощь, вся программа вавилонского обучения, вся программа перевоспитания, с другой стороны, кто кого? Как поступят эти молодые люди, эти юноши, эти отроки? Наши братья идут в армию, вот с нашей церкви ушли, с нашей области братья служат. Идут в армию, там они одни, одни остаются. Вокруг их десятки, даже сотни людей, а он один, верующий один. Родителей нет рядом, друзей нет, церкви нет, они одни. Помочь некому, поддержать некому, подсказать некому. Они одни. Что мы, родители? Мы свое дело уже сделали. И мы смотрим на результат. Конечно, мы молимся. Есть возможность, общаемся, звоним, что можем. Но по большому счету мы уже дали им все. А теперь мы смотрим. Что они будут делать? И вот в 8 стихе мы читаем, что делал Даниил и его друзья. Даниил положил в сердце своем не оскверняться. Даниил положил. Что он положил? Он что-то положил в свое сердце. А откуда он это взял? То, что потом положил в свое сердце. Откуда он это взял? Вот эту мысль, эту истину, что нельзя оскверняться. Нельзя то, что нам делают, то, что с нами делают, нельзя этому поддаваться. Откуда он взял эту мысль? Что он ее потом положил в себе сердце и так крепко положил, что на всю жизнь. Откуда он ее взял? Дорогие братья и сестры, эту истину, быть верным Богу, быть чистым, быть неоскверненным, эту истину дали ему и научили ему и их родители и священники. Когда они еще были среди своего народа, в своих домах, когда они были не в плену, а среди своего народа, вот там им дали эту истину. И потом они ее положили в сердце свое и жили так. Дорогие родители, что мы дадим нашим детям, то они и положат в свое сердце. Дадим ли мы им пример веры, пример чистоты, пример служения и верности Богу, пример здравых отношений с Богом. Дадим мы этот пример, они его положат в свое сердце. Дадим мы им пример лицемерия, двоедушия, или, как мы слышали, вот такого легкого христианства, они это положат в свое сердце. Положат. И потом так и жить будут. Вот эти четверо юных друзей в плену, они сохранили веру, сохранили верность Богу. Да, они прошли, все-таки они прошли этот трехгодичный курс обучения. Но обратите внимание, они так и не стали никогда новоходоносорцами. Вот, по примеру, помните, в 20 веке нас называли молодых детей как? Юные ленинцы, юные сталинцы и так дальше. Так вот, они не стали новоходоносорцами. Они Богу верными остались, и Бог их не оставил. Они были в плену, они были в печи огненной, они были с львами в этой яме. Они во многих ситуациях, во многих опасностях были, но везде Бог их хранил. Дорогие друзья, я вывод хочу сделать таким предложением. Бог верен тем, кто верен Богу. Бог верен тем, кто верен Ему. Если будешь верным Богу, то Бог даст все необходимое для жизни и сохранит и благословит тебя. Посмотрите, мы в конце главы читаем так. Когда им сделали экзамен, вот выпускной экзамен по современным языком говоря, и во всяком деле, 20 стих, деле мудрого разумения, о чем не спрашивал их царь, он находил их в 10 раз выше всех тайноведцев, какие и волхвов, какие были во всем царстве его. Вы слышите? В 10 раз лучше. Не то, что всех, которые с ними обучались. Нет. Не выпускников в 10 раз лучше, а в 10 раз, не в 2, не в 3 раза, а в 10 раз умнее учителей их. Тех, которые их обучали. Они ведь учились, 3 года учились. Просто учились, как и все остальные учились. Но посмотрите, как их Бог благословил. Что им школа это дала? Обучение? Нет. Бог им дал это. Бог их благословил. И последний стих этой главы так звучит. «И был там Даниил до первого года царя Кира». Вы обратите внимание, не сказано, и был там Навуходоносор. Нет, так не сказано. А как сказано? И был там Даниил. Был Даниил. Не Навуходоносор, а Даниил был. А Навуходоносор? Да он недолго прожил. Он умер. А Даниил был. Встал царем сын Навуходоносора. А Даниил был. Этот сын умер, встал внук Навуходоносора, Валтасар, мы читаем в 5 главе, а Даниил все был. Вавилонская империя разрушилась, исчезла, а Даниил все был. Почему так? Вы знаете, когда Даниил в ров кидали к львам, знаете, ему сколько лет было? Ему было 85 лет. Это, еврейская история говорит, а так евреи Вот в их истории так подсчитано, что Даниил где-то прожил 96 лет, около 100 лет прожил. И был там Даниил. Не Навуходоносор, не еще кто-то. Империи разрушались, а он все был, был и был. Почему так? А потому что Даниил был верен Богу, и Бог был верен Даниилу и благословил его. Вот чему учит нас эта история. Мы сейчас будем молиться, наше собрание заканчивается. Я хотел бы призвать помолиться детей и молодежь, чтобы Бог благословил вас, дети и молодежь. Молитесь Богу, чтобы Бог дал вам силы, несмотря ни на какие программы, ни на какую рекламу, ни на какие обольщения, наживки и приманки, чтобы вы были верными Богу, которому мы вас посвятили. Я хотел бы, во-первых, призвать помолиться молодежь и детей. Затем я хотел бы призвать помолиться родителей. Чтобы Бог умудрил родителей воспитывать детей. Потому что они когда-то пойдут и их начнут перевоспитывать. Если у них уже было воспитание. Если мы их уже воспитали, если мы уже что-то дали, их начнут перевоспитывать, их усиленно будут перевоспитывать. Смогут ли? Это зависит во многом от того, что мы им дадим и что они положат в свое сердце. А может быть, кого-то этот Вавилон, прообраз грешного мира, одолел уже и перевоспитал. Дорогие, есть возможность, пока мы на земле, возвратиться к Богу и покаяться. И для вас есть место помолиться сейчас. Мы сейчас помолимся Богу. Аминь.